Радио Прага. Новости. Депутаты ограничат доступ к тайным материалам. 6-й полевой госпиталь отправится в Афганистан. Министерство информатики будет упразднено. По требованию НАТО в Чехии будет ограничен круг людей, которые имеют право доступа к тайным документам ЕС и Североатлантического военного альянса. Соответствующую поправку к закону приняли чешские депутаты. Ныне действующий закон автоматически, без осуществления проверки, разрешает ознакомление с тайными материалами министрам, депутатам, сенаторам, а также, например, прокурорам и судьям. Всего с тайными материалами без каких-либо ограничений в Чехии могут ознакомиться 5000 человек. Столь широкий доступ к тайным материалам выходит за рамки общепринятых правил в остальных странах-членах НАТО. Представители Альянса предупредили Чехию, что если соответствующий закон не будет изменен и доступ не будет ограничен, союзники перестанут предоставлять руководству страны в полной мере тайную информацию. Сенат Чехии дал согласие на переброску в Афганистан 6-го полевого госпиталя. Миссия должна начаться в марте и продлиться целый год. В рамках миротворческой миссии ИСАФ под руководством НАТО группа чешских военных врачей присоединится к контингенту, который уже работает в Афганистане. В Кабуле 67 чешских военнослужащих занимаются метеорологическим обеспечением и саперной работой, ликвидируют неразорвавшиеся боеприпасы и обезвреживают мины. На севере страны чешские солдаты в сотрудничестве с немецкими и датскими специалистами осуществляют реконструкцию зданий. Правительственное предложение об упразднении Министерства информатики поступило на обсуждение депутатов. Первое чтение предложения уже прошло. По словам Кабинета министров, компетенции Министерства информатики, которое в данный момент работает самостоятельно под руководством министра внутренних дел, должны перейти на МВД, Министерство промышленности и торговли и Министерство регионального развития. Против упразднения Министерства информатики выступают социал-демократы и коммунисты. В первую очередь им не нравится, что в судьбу ведомства начало вмешиваться правительство, которое еще не получило доверия парламента. Об упразднении заговорил премьер Топланек во время первой попытки сформировать правительство. По мнению ныне действующего кабинета, деятельность Министерства информатики неудовлетворительна. Некоторые врачи в Моравском крае намерены в день Святого Валентина закрыть свои кабинеты в знак протеста против политики самой крупной чешской страховой медицинской компании – Всеобщей медицинской. По их мнению, работу врачей страховая компания оплачивает в недостаточном объеме. Всеобщая медицинская защищается тем, что оплачивает лечение в полном соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения. Оплатой своей работы в первую очередь недовольны участковые терапевты. Всеобщая медицинская страховая компания обвиняется в том, что рост оплаты работы участковых очень медленный по сравнению с остальными медицинскими специальностями. И в заключение о погоде в Чехии: переменная облачность, снег, температура воздуха от 0 до 4 градусов Цельсия. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Вы слушаете «Радио Прага», в студии Елена Ярошевская. Сегодня в программе. Министр Чехии, казашка по происхождению, будет защищать права чешских пенсионеров и представителей всех меньшинств.
Чаще и чаще появляется информация о том, что кто-то напал старшего человека. Чаще появляются случаи, когда и члены семьи относятся к своим старшим членам семьи круто.
Сенаторское кресло или скамья подсудимых для бывшего старосты в Сетино. В кулинарной рубрике мы поделимся с вами рецептом чешской ухи по-островски. А в рубрике «Разговор напрямую» наш гость – политический комментатор и радиожурналист Ян Петранек.
Весь Запад ругал Москву за то, что она социалистическая. Сейчас ее ругают за то, что она поступает по капиталистическим рецептам.
Оставайтесь на наших волнах. Женщина и, к тому же, иностранка по происхождению. Казалось бы, такое сочетание должно быть непреодолимым препятствием на пути в большую политику. Министр без портфеля в кабинете Мирака Топланека, казашка Джамиля Стегликова, камня на камне от этого стереотипа не оставила. Во вторник министр, отвечающая в чешском правительстве за проблематику национальных меньшинств и прав человека, рассказала журналистам о приоритетах своей деятельности, продолжает Ася Чеканова.
Уроженка Алматы, психиатр по профессии Джамиля Стегликова получила чешское гражданство 15 лет назад. До того, как занять министерский пост, вела прием в собственном психиатрическом кабинете и преподавала в университете города Усть-на-Эльбе. В правительстве Тройственной коалиции министр Стегликова отвечает за область прав человека, некоммерческий сектор и политику, проводимую в отношении национальных меньшинств. Ей же доверена и проблематика инвалидов. Первым делом министр призвала журналистов ознакомиться с той главой программного документа правительства Тополанока, которая посвящена правам человека. «Мы совершили настоящий прорыв в этой области», — заявила она. И рассказала о том, какие задачи ставит перед собой на министерском посту.
Приоритетом номер один является принятие антидискриминационного закона, то есть закона, который будет охранять всех жителей республики перед дискриминацией. А группа населения, которая больше всего требует нашей охраны, являются пенсионеры, люди старшего возраста и люди, собственно говоря, кому больше, чем 50 лет, потому что очень трудно для них найти новую работу, им трудно остаться в рабочем процессе, где они, скажем, работали почти всю свою сознательную жизнь. Им трудно получить реквалификацию, то есть завершить свое образование так, чтобы они могли получить новую работу.
В связи с тем, что число сеньоров в Чехии и других странах ЕС все время возрастает, по мнению министра, нужно всерьез заняться развитием так называемой серебряной экономики, ориентированной на то, что могут предложить обществу люди, которым за 50.
И вообще, посмотрите, скажем, женщина, которой 50, дети уже большие, как бы уже ведут самостоятельную жизнь, переехали в другой город, так что даже внуков не видят часто, потеряет работу. Теперь и ее муж к ней относится с каким-то пренебрежением, поскольку генерация, которая выросла в социализме, считает, что человек, который не работает, не является человеком, который как бы имеет такие же права, как человек работающий. Она, собственно говоря, в зените своей жизни, когда уже всю жизнь работала, воспитала детей, и сейчас бы могла вести действительно красивую жизнь, интересную, богатую. Она остается на обочине. И этот процесс, к сожалению, в настоящее время усугубляется тем, что как раз в области образования, в области работы, как раз вот эти группы населения чаще являются жертвами.
К сожалению, в чешском обществе не редкость дискриминация по возрастному признаку и унижение человеческого достоинства пожилых людей, говорит Джамиля Стегликова.
Политик должен быть кристально чист. Эту фразу приходится часто слышать от рядовых граждан, которые вольно-невольно становятся свидетелями опубликованных в средствах массовой информации скандальных разоблачений нечистоплотности политиков высшего эшелона. И хотя лишь в редких случаях расследование заканчивается в суде, где выдвигаются конкретные официальные обвинения, пятно остается на всю жизнь. В такой ситуации оказался и сенатор Ежичунек, которого подозревают в том, что, занимая пост старосты в Сетино, он брал взятки – например, 500 000 от риэлторской фирмы. Подробнее Ольга Калинина.
Сторонники невиновности Чунека утверждают, что история с коррупцией является отблеском упорной политической борьбы, развернувшейся после июньских парламентских выборов, когда 8 месяцев правоцентристским и левым политическим силам удавалось сохранить равновесие. Напротив, их оппоненты убеждены в том, что дыма без огня не бывает, и сенатор сможет очистить свое имя лишь в том случае, если сумеет доказать свою невиновность в суде. Сам Чунек утверждает, что выдвинутое против него обвинение является ложным, и для того, чтобы доказать это, он попросил сенаторов лишить его политической неприкосновенности.
Оправду. Se hodně uklidnil poté, kdy jsem zjistil, že všechny doklady mám a že je nemusím hledat.
Признаюсь, я успокоился после того, как все необходимые подтверждения нашлись дома, и я понял, что мне не нужно будет летать по банкам за всевозможными подтверждениями. Все основные документы у меня есть.
До сих пор Чунеку так и не удалось убедительно объяснить происхождение 500 000 крон, о котором говорилось выше. Далее, на какие средства он финансировал покупку своего дома и зачем в 1998 году им был сделан миллионный вклад в находящийся на грани банкротства банк «Юниверсал». Внимание следователя привлекло также приобретение в 2000 году стоматологического кабинета супруга сенатора Павлы Чунековой. По ее словам, деньги ей одолжил знакомый. Речь якобы шла о дружеской взаимопомощи, а имя этого человека она не называет для того, чтобы не придавать его гласности и не втягивать его во всю эту историю. По словам адвоката Ежи Чунака Яны Рейшковой, в среду сенатор собирается представить Верхней Палате Парламента новые документы, которые должны более конкретно объяснить происхождение на его счету тех денег, из-за которых он подозревается во взяточничестве. «Сначала эти бумаги будут показаны сенаторам, а затем переданы полиции», – заявила она. После встречи в Сенате Чунак предстанет и перед депутатами. По инициативе оппозиционных социал-демократов здесь будет проходить чрезвычайное заседание, посвященное так называемому «делу Чунака». Впрочем, не исключено, что коалиционное правительство, в которое входят и христианские демократы, заблокирует принятие программы заседания, и оно не состоится.
Обзор прессы на волнах радио Прага. В главной роли цена, так называется статья в газете «Господарская новина». Чехи по-прежнему ориентируются на цену, а не на качество и ассортимент товаров, представленных в продуктовых магазинах. Уверен член правления компании «Шварц», который владеет торговой сетью успешных в Чехии гипермаркетов «Kaufland» и дисконт-маркетов «Lidl». «Кто не сумеет предложить разумную цену, не может быть успешным», заявил представитель «Шварца», намекая на крах в Чехии таких гигантов, как торговые дома «Carrefour» и «Lidl Vita», которые покинули чешский рынок. Министр иностранных дел Шварценберг извинился за недостаток информации перед старостами поселков, лежащих вблизи зоны, где вскоре может возникнуть американская база ПВО, сообщает газета «Право». По слухам, которые долетают до жителей области, район будет огорожен колючей проволокой, а источником энергии для системы ПВО станет атомный реактор. Министр постарался развеять слухи и успокоить местное население. Голосование в парламенте о более строгой редакции закона о запрете курения в общественных местах закончилось фиаско для некурильщиков. Депутат от гражданских демократов, врач по профессии, предложил более строгие меры, запрещающие курить вблизи детских игровых площадок, на лестничных площадках и в подъездах жилых домов. Как пишет газета «Ледовые новины», по неофициальной версии, однозначно против этого выступил сам премьер-министр Тополанек. Он тонко намекнул на то, что вопрос о курении может иметь политические последствия. Во вторник в столичном национальном музее уже в 12-й раз состоялось вручение почетной журналистской премии имени Фердинанда Перутки. Замечательный чешский публицист Перутка стал первым директором чехословацкой радиостанции «Свободная Европа». Премия была учреждена к 100-летию со дня его рождения в 1995 году. На церемонии вручения побывала Ларета Вашкова.
Первая премия имени Фердинанда Перутки была присуждена журналисту и писателю Ежи Кофтуну, который отметит в нынешнем году свое 80-летие. Любопытно, что так же, как Перутка, Кофтун плодотворно работал на радиопоприще. С 1951 по 1973 год как редактор радио «Свободная Европа», позже, опять же, в качестве редактора на радио «Голос Америки». Кофтун ныне живет в США и в связи с болезнью супруги не смог прибыть на вручение премии в Прагу. Вторая премия была присуждена редактору экономической газеты «Господарские новины» Яндриху Шилло, третья – Ренате Каленской.
Фердинанд Перутко, выдающийся чешский журналист и писатель, да военный и настоящий демократ своего времени, даже после военного, он является таким эталоном для молодых журналистов. Очень оцениваю, что были между лауреатами тоже молодые. Что это был репортер «Господарской новины» газеты. И очень меня обрадовало, что Рената Каленска, молодая девушка, которая работает в газете «Лидовые новины», этот приз получила. Потому что у меня склонность к газете «Лидовые новины» большая.
Признается сенатор Яромир Штетина. Чем примечательны молодые авторы?
Шидло пишет главным образом классные комментарии. Но Рената Калинска, у нее всегда интервью на одной полосе газетной. Она, в принципе, знает больше, чем знают те, которые отвечают об этой проблематике. Потому она руководит. Мне очень нравится, что Рената Калинска соблюдает настоящее интервью. Потому что теперь есть такая привычка творить не интервью, но допрос. Я думаю, что интервью – это выше допроса.
Какие шаги предзнаменали успех Ренаты Каленской?
Та praxe была такова, в подстате, хозяни до воды, потому что
Моя практика началась просто с того, что меня бросили в воду. Первое мое большое интервью я записывала с пражским кардиналом Волком. Это было непросто. Я решила, что буду говорить с ним о вопросах, впрямую не касающихся веры. Я спрашивала его об альтернативе ситуации, если бы он не был верующим, о воздержании от сексуальной жизни. К моему удивлению, хотя ему было и не очень приятно, он отвечал прямо. «Это было мое боевое крещение»,
— говорит лауреатка третьей премии имени Фердинанда Перутки. Подробнее о лауреатах престижной премии мы расскажем вам 16 февраля в рубрике «Богема».
Сегодня Либор Кукол поделится с вами рецептом чешской ухи, которую варил его папа.
Среда кулинарная.
Если вы посмотрите в русско-чешском словаре, как переводится слово «уха», вы поймете, что филологи считают, что это рибий полевка, то есть рыбный суп. По сути, это правильно. Уху ведь делают из рыбы. Проблема только в том, что чехи под понятием «рыбный суп» представляют себе что-то совсем иное, чем русская уха. Чешский рыбный суп – это бульон из голов карпа с овощами. Чаще всего чехи такой суп едят на Рождество. Накануне все покупают живых карпов. Головы, хвосты и плавники не жарят. Ну и что с ними тогда делать? Правильно, в суп. Только не смейте подумать, что такой рыбный суп – это какая-то гадость из отходов. Чешский рыбный суп – это лакомство и еще какое. Я знаю, о чем говорю. Итак, как его приготовить? Головы и плавники кинем в холодную воду и варим, добавляем лук, морковку, сельдерей, черный перец. Через полчаса надо вынуть головы и отделить мясо. На сковороде обжарим корень петрушки и нарезанную кубиками морковку и сельдерей. Мясо и обжаренные овощи закинем в бульон. Далее растопим кусок масла на сковороде. Столовую ложку муки равномерно подмешаем в масло, тщательно вымешиваем, чтобы не было комков, и помешиваем до готовности. Заправка будет готова, когда как бы подрумянится. Ее и заправим суп. Суп доведем до кипения, и все готово. Приятного аппетита!
Рубрику «Разговор напрямую» подготовила Ларита Вашкова.
Страсти вокруг возможного размещения американской базы ПВО в Чехии продолжают раскаляться. На прошлой неделе состоялись два митинга протеста против ее размещения. Во вторник староста села Трукавец, расположенного на границе военного полигона Брды, где, возможно, будет размещена база, сообщил, что 3 марта по злободневному вопросу будет проведен референдум. Масло в огонь подлило и высказывание Путина на кремлевской пресс-конференции в четверг о способности Москвы эффективно реагировать на размещение баз ПВО в Чехии и Польше. Сегодня мы продолжаем начатую в пятницу беседу с политическим обозревателем Яном Петраныком.
Дело в том, что 30 лет тому назад я переводил книгу Генри Киссинджера «Partners Troubleship». Это Атлантический пакт, который сам себе поставлял врасплёх, и когда американцы и европейские союзники никак не договаривались вокруг радарных и ракетных дел. После 30 лет это мы видим ту же самую картинку, так что надо это принимать более спокойно. И мне бы хотелось, чтобы эксперты, особенно в рамках совета НАТО-Россия, сели за одной стол и разъяснили эту обстановку. И так я это только принимаю как действительно слишком поднятую атмосферу вокруг одной из проблем, которые я не считаю в современном мире слишком важной.
Тем не менее, политики вынуждены реагировать. В частности, Путин упомянул, что Москва будет вынуждена приступить к асимметрическим, но тем не менее эффективным мерам.
Он сказал, что российский военный бюджет представляет 4% от американского. И асимметрический ответ – это ответ того, кто не считает сам себя слишком силен, чтобы напасть, а обороняться нужен.
Чешский министр иностранных дел Карл Шванцерберг считает, что заявление Путина, видимо, связано с приближающимся визитом главы государства Вацлава Клауса в Россию, и что, видимо, Путин таким образом создает позицию для переговоров.
Да, я думаю, что Вацлав Клаус и Владимир Путин уже поговорили между четырьмя глазами, когда был Владимир Владимирович в Праге, и они могут свободно разговаривать на русском. И Вацлав Клаус очень рад показать себя лингвистом. Он говорит по-немецки, по-английски, по-итальянски и по-русски, и по-чешски совсем хорошо. Мне кажется, что они договорятся, и что Путин даже сможет ему сказать какие-нибудь детали, что такое асимметрический ответ. Мне кажется, что все дело в том, что у России новенькие ракеты, которые обороняют деятельного характера, а не такие, чтобы развязать мировую войну.
Бывший начальник генерального штаба Иры Шедивой характеризует, можно сказать, может быть, и менталитет россиян. Россиян, видимо, просто раздражает наличие на их границах развитых технологий.
Мне кажется, что российское ответили, российское внимание к международной сцене показывает, что именно Москва немножко опасается, что это Запад и США разыгрывают мускулами в те времена, как сейчас совсем неудачно развиваются события в Ираке. И мне кажется, что если американцы сейчас демонстрируют свою беспомощность в иракском деле вокруг Багдада, что тогда союзники в рамках Атлантического пакта немножко хотели бы предупредить Вашингтон: смотрите, если вы сделали такие крупные стратегические ошибки на Ближнем Востоке, пожалуйста, подумайте еще раз, чтобы не сделать стратегическую ошибку на среднеевропейском направлении. Мне кажется, что здесь, что самое главное сейчас, это совместная борьба против террористических угроз. И не, чтобы возникала какая-то очень неприятная проблема на европейском поприще.
Встреча, которая проходила в четверг с Путиным, была любопытна и в других отношениях. Говорилось о сырье. В частности, Путин отверг, что играет с ценами на сырье, чтобы приструнить остальные страны. И утверждал, что Россия, что касается зарубежья, лишь пытается выровнять цены с тех времен, когда их определяла социалистическая система.
Я реалист. Я ненавижу тоталитарных режимов. И мне это стоило, когда приходили советские войска, как оккупационные в Чехословакию. Мне это стоило 20 лет жизни. Был кочегором и под пристальным вниманием чешских КГБшников. И сейчас я с удивлением смотрю, что многие не способны различать, что сегодняшняя Россия – это уже не Советский Союз. Ни в коем случае. И когда весь Запад ругал Москву за то, что она социалистическая, сейчас ее ругают за то, что она поступает по капиталистическим и торговым рецептам. Надо просто определиться, если или было лучше, когда это был социалистический враг, или если это сейчас капиталистический недруг. Просто не понимаю, зачем нужно поднимать такую волну неприязни в отношении Москвы. Москва уже слишком слаба в сравнении с тем, что здесь было 40 лет тому назад. Сейчас Россия старается подняться экономически. И Путин, мне нравится, когда он откровенно говорит, сколько людей голодает или под этой планкой минимума для жизни. А если все помнят, как страшно было хотя бы одним словом критически упомянуть советский режим, если это сравнивать сейчас с каким простором можно критиковать выдавать свободно, тогда мне кажется, что кто-то слишком хочет, чтобы вот история...
Повернулась вспять, как бы.
Да, мне это неприятно, поскольку это я не считаю реалистическим взглядом и реалистической критикой обстановок.
Еще такой последний вопрос. В 2008 году состоятся в России президентские выборы, и Путин по нынешней конституции уже не имеет права выставлять свою кандидатуру. В связи с этим он сказал, что там прозвучала фраза, что не будет преемника, будут лишь кандидаты в президенты.
Да, что он не король, который назначает своего сына, как это получилось в Баку или в Северной Корее, да.
Да.
Но вокруг сужается, я бы сказал, что действительно многие думают, что это может быть сегодняшний министр обороны, или что это будет Дмитрий Медведев, но не исключаю, что это может быть даже сам Фродков, который проявляется как очень умный менеджер, но у него шансы намного меньше, чем, например, у Миронова, который главой сенаторов. Но мне кажется, что действительно это будет кто-то из ближайшего окружения сегодняшнего президента России.
Полагает политический обозреватель Ян Петранек.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. С вами прощается Елена Ярошевская. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5940 kHz. In Europa können Sie alle unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem senden wir zweimal in der Woche auch digital im DRM-Modus, und zwar freitags um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 9750 kHz, sowie samstags um 14 Uhr auf 6065 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören oder via Podcasting herunterladen.